слушайте
школьний радіоканал
«Мале Садове».
В ефірі передача «Сверчок».
Добрый день, друзья! У микрофона редактор передачи Сергей Махотин. Недавно мне посчастливилось побывать в славном городе Архангельске. В областной детской библиотеке имени Гайдара я встретился с моими юными коллегами, ребятами, пробующими себя в литературе. И они мне очень понравились. Надеюсь, понравится и вам.
Меня зовут Бочарова Настя. Я учусь в 11 классе. В прошлом году мы ездили в литературный лагерь в Швецию. И там я написала такую сказку.
А что такое за литературный лагерь в Швеции? Я первый раз о нем слышу. Ты взяла вот и поехала, да?
Нет, в этот лагерь попадает так называемая пишущая молодежь. Это ребята, которые занимаются литературой.
Вот лично я как попала в литературный лагерь. Мы принимали участие в различных конкурсах, и самые такие отличившиеся, были отправлены в эту поездку для того, чтобы мы могли проявить свои таланты какие-то, развить свои способности, познакомиться с другими такими же ребятами из других стран, побеседовать с писателями, поучиться у них. Ребята из 4 стран: Россия, Швеция, Финляндия и Норвегия. То есть все страны Баренц-региона.
Нам на одном из занятий было дано такое задание. Было показано нам 3 предмета: ржавый гвоздь, булавка и огарок свечи. Ребята должны были что-то написать, исходя из того, что у них было. И у меня появилась такая идея написать сказку стихотворную. Одну историю сейчас я рассказать хочу. Про ржавый гвоздь, булавочку и белую свечу. Про то, как они спорили, кто лучше и нужней, и кто из них достойнее быть лучше из вещей. «Конечно, я», — сказал всем гвоздь, — «сомнения в этом нет. Служить хозяину готов, еще я хоть 100 лет. На ржавчину ты не смотри, помехи нету в ней, смогу к стене приколотить любую из вещей». «Да посмотри ты на себя! Ты старый, ржавый гвоздь!» — внезапно вскрикнула свеча, не удержавши злость. Как может хвастаться ты нам своей красотой, когда, в отличие от всех, ты ржавый и тупой? Вы поглядите на меня, какая красота! И ничего, что я мала, при чем здесь высота? Зато горю я лучше всех, и пламя просто класс. Смогу мигом подпалить кого-нибудь из вас. Ты не свеча, а огарочек, иначе не назвать, решилась вдруг булавочка в ответ свече сказать. Вы жалкие создания, если сравнить со мной. Смогу к себе приколоть предмет вообще любой. Так спорили между собой они уж целый час, но дальше слушать утруждать не будем больше вас. Внезапно отворилась дверь, и показался в ней хозяин этих самых 3 забытых здесь вещей. В одно мгновение он всех собрал вдруг со стола и, не раздумывая, вмиг унес их со двора. Теперь всеми забытые лежат они в земле, и больше не ругаются, не спорят о себе.
Хороший очень сюжет. Настя, а ты работаешь над своими стихотворениями? Пытаешься какие-то рифмы почистить? Со двора, со стола.
В принципе, над этим стихотворением еще мало работала. Я знаю, что здесь еще есть над чем поработать и подумать. Мне здесь, кстати, многое не нравится в этом стихотворении. Хотя некоторые его рифмы вполне удачные.
Некоторые вполне удачные. Переведена вот эта вот сказка стихотворная?
Нет.
Нет, мне интересно просто, вот если ты была в международном лагере, как твои иностранные друзья реагировали вот на это сочинение?
Иностранные друзья, они не могли услышать этого произведения, так как сложно перевести некоторые рифмы, но зато ребята, которые были из России, они слушали эту сказку. Все люди лгут, и это так, и мне здесь оправдание. Кто ради выгоды, кто как, но главное – сознание. Кто сразу верит им, кто нет, кто смотрит с недоверием, а кто им тоже лжет в ответ с искусным лицемерием. Но все равно придет тот час, когда вся ложь раскроется. Тогда начнут судить всех вас, мир против вас настроится. Также было такое дано задание. Каждый на маленьком листочке писал какое-то свое воспоминание с детства, и другой человек, он должен был развить эту тему как-то в своем произведении. И мне вот досталось такое задание. Одна девочка написала, что когда давно она подозревала свою подругу в том, что она ей завидует. В общем, они на этой почве поссорились, потом помирились. И мне было такое задание все это описать. Я решила сделать это в виде дневника. 5 марта. Сегодня я опять чуть не поссорилась с Кит. Я уже который день замечаю, что ее отношение ко мне переменилось. Раньше она всегда выслушивала меня. Я чувствовала в ее взгляде поддержку, понимание. А теперь... Почему-то мне кажется, что она меня просто использует. Вот сегодня, например, она потащила меня в магазин. Я уверена, только потому, что у меня там работает тетя и, естественно, делает огромные скидки. Если бы этого не было, то она пошла бы туда с этой противной Марией, которая толком и 2 слов связать не сможет. В общем, я все больше и больше разочаровываюсь в Кейт. Она дождется, что я просто выскажу ей все, что о ней думаю. 7 марта. Да, сегодня произошло нечто. Кейт наконец-таки узнала все, что я хотела ей сказать. Возможно, я немного погорячилась, когда назвала ее маленькой толстенькой бомбочкой. Одна бедняжка даже заплакала. Но мне все равно. Кейт сама виновата. Зачем было давать столько поводов для ссоры? Тут еще в спор ввязалась эта глупая Мария и только подлила масло в огонь. Я считаю, что если двое спорят, третьему нечего вмешиваться. Ей, конечно, от меня тоже перепало. Но, как ни странно, я не чувствую себя виноватой. Мне даже легче стало. Такое ощущение, что я сбросила с плеч огромный груз, который давил на меня все это время. Как здорово все-таки иногда прокричаться, выплеснуть все в один миг без остатка. В глубине души я все же думаю, что была не права. Но никто и ничто не могло меня удержать. Эмоции так выплескивались наружу. 9 марта. Я до сих пор не разговариваю с Кейт. Хотя, если говорить правду, то мне очень скучно. Эта суббота была просто ужасной. Раньше мы с Кейт ходили вместе в кино или весь вечер болтали по телефону. А теперь мы даже не смотрим друг на друга. Я начинаю все больше осознавать свою ошибку. Чувствую, что не могу подойти к ней первой. Уж тем более попросить прощения. Я не знаю, как не быть, ведь помириться хочется.
Ведь помириться хочется? Ты еще так хорошо с такой интонацией произнесла эту фразу.
Хорошо. Спасибо тебе за жадность.
Меня зовут Пантелеева Вероника. Я учусь в 11 классе. Я тоже ездила в литературный лагерь в Хапранду, в Швеции. Могу прочитать несколько стихотворений. Одно стихотворение я написала 12 лет. Первое. Оно называется «Твой сон». «На землю пала пелена, пришедшая только ночью, а ты уже в покоях и закрываешь очи. И ты уже хозяйка сна, который видишь ты сама. И вот сидишь ты на земле, порхают бабочки в траве и на цветах. О боже, ах, перед тобой стоит, как в сказке, неземной дворец. Весь в изумрудах и камнях, в ком аллее и в цветах балконы все. А на одном балконе том, все утро, вечером и днем, поет неутомимый соловей, чьи трели всех милей, для духа, для души и для ушей. Конечно, ты не устоишь перед красою замка, и ты пойдешь, нет, побежишь, останется полянка без тебя, а у ручья не будет отражения твоего, но у деревья не будут шелестеть от пени, никого. Полянка опустит. Тело, а ты забыла все и улетела на крыльях сна. Туда зовет душа, и ты идешь на зов. Подходишь ко дворцу и видишь ров, а у ворот охрана. О, охрана в душу забралась. Но выход ты дошла. Нет, скорее от обиды на холм высокий забралась. Как вдруг ворота со скрипом отворились, и опустился мост. Все, дальше я не помню. Там есть еще продолжение, конечно. Две части, по-моему, еще. Как целая поэма. Я посмотрела, по-моему, какой-то фильм, и там девушка, она во сне путешествовала. У меня вот это отложилось в памяти, и я написала. Это стихотворение я тоже сочинила на занятии, когда нам давали задание, чтобы сочинить стихотворение за 2 минуты. Корабль терпел крушение в открытом океане. Надежда на спасение терялась в тумане. Корабль чуть накренился и издал последний стон, и с громом повалился на дно пустынных волн. Гремело море жутко, и страшно волны выли, и всем казалось, будто не проплывут и мили. Но многие без лодки, с жилетия, но без весел, держались больше суток, товарищи не бросив. Вот.
Меня зовут Девятка Валя. Я тоже ездила в этот литературный лагерь. Сейчас я учусь в 10 классе в 6 гимназии. Но я могу вам зачитать ботанический рэп. Я учусь в медико-биологическом классе. И сейчас мы придумали такую задумку. К выпускному 11 классу надо нам какое-то придумать. И мы решили сочинить ботанический рэп. Правда, это надо читать речитативом.
И приплясывать.
Да, но я не рэпер, поэтому я могу просто прочитать. Мы, ботаны 21 века, знаем наизусть строение человека. Если есть вопросы, обращайтесь к нам. Вряд ли кто ответит на них умнее вам. Что внутри зверюшек и всяких насекомых? Сколько на планете тварей незнакомых? И что за процессы идут в метаболизме? Хватит обвинять нас в явном пофигизме. Да, мы такие, но это наше дело. Мы хотим учиться и душой, и телом. Школу покидаем мы почти что в 5. А еще хотелось бы немного и поспать. Каждый день с уроками сидим до полуночи. Дело у нас по горло, хочешь не хочешь. ДНК изучим и за 5 минут. Цикл Крепса знаем, пора и отдохнуть. Телефоны в руки, номер набираем. Наконец-то отдых, 5 минут болтаем. Слышим в коридоре чей-то топот. Мама, вешай трубку быстро, нам грозит упрямо. Все, прощай, дружище, говорим с досадой. А то не обойдется без маминой засады. И снова за уроки. Учебник открываем, на очереди химия, глюкоза наступает. Когда-то с Менделеевым бессонница случилась. Таблица с элементами во сне ему явилась. И за свое открытие известным русский стал. И мы теперь в ней ищем. Бром, йод, азот, вольфрам. В реакции вступают по правилам простым. Еще понять, в чем разница, вообще бы круто было. Но как уж ни крути, придется понимать, ведь все равно экзамен заставит нас сдавать.
Оль, очень стильно, браво. Я прям просто приплясывал, сидя на стуле. А что такое принцип Крепса?
Цикл Крепса. Цикл это Крепса. Что-то там. Это когда мы изучали ДНК, фотосинтез. Мы его изучали очень долго. Это было очень сложно и непонятно. Но зато у нас на параллели 4 класса. И в физмате сказали, что есть такой цикл Крепса. Если вы хотите, можете разобраться. Мы были очень огорчены тем, что нам пришлось это разбираться. Что это очень сложно. Очень много химических реакций превращений. С химией у меня проблемы. А так я сочиняю, ну, последнее время моя муза меня покинула, но вот осенью было вдохновение, я сочиняла очень много стихов о любви, но я не помню.
Ну, если... Не помнишь ли, Лукаев?
Ну, не помню. Вот сейчас я пишу рассказ, называется «Я, он и они». То есть это как бы основано на реальных событиях, но начинала я его писать о себе. Там, конечно, есть и выдумка, и пишу его уже довольно-таки долго, в нем уже 10 глав рассказ. Небольшое произведение. Я его пишу обычно, когда сижу на больничном, потому что в остальное время минут не находится. Вот, что еще сказать?
Миша Агулин. Занимаюсь в детском литературном театре и в детском издательском центре при Соломбайском доме детского творчества. Писать сначала писал, когда вот говорят, напиши что-нибудь, вот тяжело долго думал, все такое. А потом начал уже писать для себя. Может быть, и ничего не начал, не знаю.
Миша, а что такое детский издательский центр?
Детский издательский центр – это школа, где учат юных журналистов, наверное, так, если более просто. Но это мой, по сути, второй дом. Мы работаем на радио «Поморье», мы пишем в газету «На Double Snide», такая есть газета. Правда, с небольшим тиражом, и там очень публиковаться тяжело, потому что ребят много присылают туда. Мишка проснулся под звон колоколов, и сначала он даже был недоволен тем, что его разбудили так рано. Но лагерный режим был лагерный режим. Сколько в Сольвичегодске, в лагере, в котором он отдыхал со своими друзьями, было довольно-таки строго. Единственное, чем был прекрасен этот лагерь, тем, что его окружал лес, и можно было даже спокойно уйти и отдыхать. От вожатых, правда, за это потом, к сожалению, попадало. И вот поэтому, наверное, он и проснулся. Но проснулся он не только от звона колоколов. Раздался еще какой-то странный звук, и вдруг раздался сильный удар в дверь. Это была медсестра, которая поднимала ребят с каждым утром. Володьке, друга у Мишки, упала на нос и звездка, и очень недовольный таким пробуждением ругался. Ребята спустились в столовую, там сидели их две соседки, Ира и Юля. Миша, заметив Иру, как-то покраснел и начал странно улыбаться, что вызвало большой смех среди его друзей. Девчонки долго смотрели на мальчишек и затем сказали: «Ну что, трусы?» «Почему трусы?» — сразу удивились мальчишки. «Ну вы же никогда не пойдете на кладбище, высыпаетесь в своей комнате». «А что такое? На кладбище ходит привидение». «Какое привидение?» «Ну, обычное привидение». «Зачем? Зачем мы туда пойдем?» «Ну, доказать, что вы не трусы». Мишка сразу же приосанился и сказал: «Естественно, я туда пойду». Ночью можно было увидеть странную процессию. Двух мальчишек и сзади одного еще. Мишка шел сзади и очень сильно боялся. Когда они добрались до кладбища, они осмотрелись. «Ну вот, теперь дошли, можно уходить уже». «Нет, надо подождать». Вдруг из соседней могилы раздался страшный вопль, леденящий душу. Все упали на землю, и Володька начал трясти каким-то странным талисманом, который нашел сегодня утром у входа в лагерь. Но тут из-за могилы вышли две девчонки, Ирка и Юля. Они долго смеялись и хохотали, из-за чего Миша очень сильно покраснел. Вдруг раздались еще какие-то шаги, вся компания перепугалась, и каждый старался спрятаться. Мишку вдруг что-то схватило и потащило вниз. Он оказался во враге и увидел, как директор лагеря ловил всех его незадачливых друзей. Когда он выбрался, он не мог понять, что именно его схватило. Он шел по дороге и озирался, а по кладбищу ходила какая-то странная фигура.
Напоминаю, друзья, что героями сегодняшнего сверчка были юные литераторы города Архангельска Настя Бочарова, Вероника Пантелеева, Оля Девяткина и Миша Агулин. На прощание я спросил у ребят, что в Архангельске они показали бы другу, который впервые приехал в этот красивый и самобытный город.
Гостиный двор, скорее всего, или в Малой Карелы. Это, пожалуй, самое красивое место в нашем городе, которым мы гордимся, все архангелогородцы.
Я бы сводила в первую очередь вас на выставку «Старый Архангельск», потому что там вы бы увидели весь город в уменьшенном, правда, размере, но таким, каким он был первоначально, всей его красотой культурной и красотой церквей и вообще архитектуры, которая была в этом городе. А потом уже повела бы по достопримечательностям нашего города, то есть, вот, как Настя сказала, гостиным дворам, Малым Карелам, краеведческий музей. Вот.
Я бы вас сводила на какой-нибудь концерт. Дело в том, что у нас в Архангельске очень много талантов в различных сферах искусства, музыка, поэзии. У нас проходят очень интересные фестивали, различные концерты. Вот в начале мая планируется Всероссийский фестиваль православной музыки, пасхальный фестиваль. Приезжает очень много различных коллективов интересных. Вот я сама там буду участвовать, и поэтому я бы вас туда в Рождество сводила. А потом у нас Архангельск — это город деревянный, ну, то есть у нас очень много деревянных построек, и примечательна улица Чумбарова-Лучинского, вот туда тоже можно было бы сходить. Там очень красивые здания, из дерева сделаны. И с начала вот прошлого века сохранились. Вот сейчас идет реставрация. В этом году у нас юбилей города.
Я бы, наверное, повел, наверное, вот поскольку я сказал, что у меня радио по морю – это второй дом, повел бы, наверное, сейчас не на новое здание, а на старое. Это здание где-то 18-19 века, очень старое, там очень высокие потолки, большие окна. Когда ты там первый раз оказался, я очень испугался, потому что там такие двери, и попадаешь вот в такую обстановку именно, когда хочется там творить.
Ну что ж, ребята, пусть желание творить никогда вас не покидает. По-прежнему ждем ваших писем по адресу Петербург, набережной реки Карповки, 43, Радио России, передача «Сверчок». Звукорежиссер передачи Дмитрий Апостолов, редактор и ведущий Сергей Махотин. До новых встреч, друзья!
Слушайте школьный радиоканал
«Малая Садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Сказание о сосунских богатырях. Радиоспектакль. Часть третья.
Начал читать Багдасар письмо дочери царя Каджи, и чем дальше читал, тем больше наполнялся яростью и гневом.
Храброму Санасару шлет дочь царя Каджи Дехцунцам сердечный привет. брат жену себе сосватал, а мне ни слова не сказал. Да разве я уже чужой ему? Или больше не братья мы?
Сунул он письмо за пазуху и затаил злобу на Санасара. А в доме уже стол белой скатертью накрыт. Уселись все за утреннюю трапезу. Одного Багдасара нет за столом. Встревожилась Цавинар-Хатун. Уж не заболел ли ее младший сын? Встала и пошла за ним. Дверь в его комнату отворила.
Что с тобой, Багдасар-джан? Почему не вышел к столу? Может, болен ты?
Ах, матушка, если бы не ты, а кое-кто другой эту дверь отворил, разорвал бы его на куски.
Да что случилось?
Что случилось? Брат посватался, а мне ни слова не сказал. Будто уже за человека меня не считает. С какой стати буду я с ним за одним столом сидеть, хлеб с ним делить?
Я ничего не понимаю. Ни о каком сватовстве мне Санасар не говорил. И если это правда, я еще больше, чем ты, огорчусь.
Вернулась она к столу, Санасару письмо подала.
На вот, возьми свое письмо.
Матушка, богом нашим клянусь, первый раз держу в руках это письмо.
Брат твой очень обиделся на тебя.
А что же мне делать? Девушка эта, Дехцун, чародейка, околдовывает нас, а брат мой горяч. Его нетрудно вывести из себя, в конце концов, пусть ударит меня пару раз, выпустит свой гнев.
Вечером столкнулись в дверях братья.
За что обижаешься на меня, брат?
За то, что нам двоим тесно на этой земле. Либо ты должен умереть, либо я.
Да что с тобой? Почему ты говоришь мне такие слова?
А почему дочь царя Каджи тебя дважды в приветствии помянула, а меня только один раз?
И ты из-за этого расстроился? Послушай, сердись тогда на нее, а не на меня. Я-то здесь при чем?
Не верю я тебе. Хочу биться с тобой.
Из-за чего? Из-за девушкиного привета?
Из-за того, что ты тайком от меня письма ей пишешь. Меня ни в грош не ставишь.
Поверь, брат, не писал я ей никаких писем, богом клянусь.
Все равно хочу биться с тобой.
Хочешь так хочешь, только я тебя бить не стану.
Выехали Санасар с Багдасаром на широкий луг и завязали борьбу. Санасар, полушутя, сдерживает яростный напор Багдасара, а тот, как не пытается брата на землю опрокинуть, ничего у него не получается. Взяли они тяжелые палицы, отмерили расстояние между двух камней. У одного камня Санасар встал, у другого Багдасар. Размахнулся Багдасар и метнул тяжелую палицу, метя в грудь Санасару, но промахнулся. Перехватил Санасар его палицу и метнул обратно. Четверть силы метнул. Не достала она брата, упала у самых ног. Во второй раз метнул палицу Багдасар. Опять перехватил ее Санасар и четверть силы, метнув, обратно вернул. Поскакали они друг на друга, сошлись. Багдасар всю силу вкладывает в удар, с яростью бьет. Санасар все удары щитом отбивает, либо уворачивается. Сам же не бьет брата. А если и замахивается, свистит его палец над головой Багдасара. А тот все не успокаивается. Хочет во что бы то ни стало Санасару даром достать, чтобы упал он с коня и не встал больше никогда. Солнце в зенит вошло. Затем к закату начало клониться, а бой все не утихает. И подумал Санасар.
Яростно бьет Багдасар. Дай-ка и я его испытаю. Может ли он мой удар выдержать?
Размахнулся он и нанес Багдасару удар в полсилы. Выставил тот щит. Да только все равно не смог выдержать удар тяжелой палицы. Слетел с коня и упал на землю без чувств.
Что я наделал? Силы своей не рассчитал, брата ударил, брата родного убил.
Спрыгнул он с коня и подбежал к неподвижно лежащему брату. К груди его прильнул. Нет, не остановилось, бьется сердце. Палец, скользнув по щиту, лишь ногу задело. Бережно поднял он на руки Багдасара и понес в сосун. Дома расстегнул он у Багдасара рубаху, чтобы грудь ему растереть. А из-под рубахи выпал портрет девушки удивительной красоты. И тогда догадался Санасар, какие муки перенес из-за нее брат. До рассвета не приходил в сознание Багдасар. И все это время Санасар сидел рядом и плакал над ним. Когда же тот очнулся, спросил Санасар:
«Отчего же ты так долго в сознание не приходил?»
«Боль пронзила ногу. В голове у меня помутилось от твоего удара».
«Нет, не от удара в голове у тебя помутилось, а от этого портрета и от письма от Дехцун. Неужели ты подумал, что девушка для меня дороже, чем ты? Да не нужна она мне. Сам иди за ней, если хочешь».
«Прости меня, брат. Не знал я до вчерашнего дня, как ты могуч. Отныне ни в чем тебе перечить не буду. Все, что ты не попросишь, сделаю для тебя. Только должен сам ты отправиться в Медный город. И Дехцун сам твоей должна стать».
«Ни за что не поеду за ней. Дехцун чародейка. Она нас с тобой чуть не перессорила».
«Подумай, что люди скажут. Нас уважает народ, считает храбрецами. А если ты не поедешь, скажут, какой же Санасар храбрец, если даже за своей невестой боится съездить. Нельзя тебе не ехать, брат. Привези Дехцун в Сосунскую крепость».
«Если я завтра не вернусь, не волнуйся за меня. Если на второй день не вернусь, тоже не волнуйся. Если на третий день не вернусь, значит, попал я в беду. Скачи тогда мне на выручку».
Сказал и тронул коня. Долго ли ехал, коротко ли, достиг он перепутья трех дорог. А у перепутья сидит седобородый старик.
«Здравствуй, дедушка».
«Здравствуй, Санасар. Слезай с коня. Послушай, что я тебе скажу».
«Кто же ты, дедушка? Откуда ты знаешь, как меня зовут?»
«Я все знаю. Ведь я ангел Божий. Поставлен я здесь, чтоб дорогу путникам указывать. Ты-то сам куда спешишь, Санасар?»
«В страну Каджи тороплюсь. Укажи, какая дорога ведет туда».
«Коль поедешь налево, станешь ты царем великим. Коль направо поедешь, станешь купцом богатым. А в страну Каджи средняя дорога ведет. Только если отправишься по ней, много опасностей тебя подстерегает. Подумай хорошенько».
«Я твердо решил, дедушка. Пусть даже и гибель ждет меня, все равно в страну Каджи поеду. Если дашь мне хороший совет, с благодарностью приму его».
«Вот что запомни. Встретится тебе на дороге зверь ли, камень или куст, со всеми здоровайся. Как ты поздоровался со мной, всем кланяйся. В заколдованную страну едешь ты. Не поздороваешься — пропадешь».
«Спасибо, дедушка».
Поблагодарил Санасар старика за добрый совет и поехал по средней дороге. Солнце стало клониться к закату, когда достиг Санасар крепостной стены Медного города. У стены 40 дряхлых старцев сидят, на юного всадника потускневшими глазами глядят. Все обросли длинными бородами, верно, немало лет пожили на белом свете.
«Здравствуйте, уважаемые».
«Здравствуй, здравствуй, юноша. Садись вместе с нами. Это ничего, что мы стары, а ты молод. К концу завтрашнего дня не будет между нами различия».
«Эй, вах, Еще один безумец по собственной воле в расставленные сети плывет.
Растолкуй мне, отец, ваши странные речи. Почему говорите, что завтра не будет между мной и вами различия?
Эх, молодец, были мы недавно такими же юными, как ты. Так же, как ты, за невестой сюда явились.
Да что же приключилось с вами?
Есть сторожевая птица у колдуньи Дехцун. Прилетает она на городскую стену. И кто ее увидит, кто крик ее страшный услышит, тот и красоты, и силы, и молодости своей лишится. Ночью-то она спит, а с наступлением дня новых женихов высматривает. Берегись ее, молодец.
Отъехал Санасар от медного города подальше, в лесу укрылся. А как стемнело, снова вернулся. Поехал вдоль стены, объехал весь город кругом. Нет нигде городских ворот. Пришпорил он тогда своего верного коня, прыгнул с Джалали и перенес его через высокую стену. Долго бродил Санасар по темным безлюдным улицам, пока не нашел, наконец, постоялый двор. Содержал его старик армянин.
Здравствуй, дедушка.
Здравствуй.
Здравствуй. Здравствуй. Сколько берешь за постой?
За коня один серебряник, за человека пол серебряника. Жизнь человеческая не слишком дорога в этой стране.
Дам я тебе 2 серебряника за коня и 3 серебряника за себя. Только смотри, чтобы сыт был мой конь. Что это за город, в который я попал? Как называется?
Город этот медным городом зовут.
Вот оно что. Значит, это медный город и есть.
Он и есть.
Слышал я, что у здешнего царя дочь красавица.
Послушай меня, сынок. Царская дочь колдунья. Заманивает она сюда юношей и губит их. Уж не за ней ли ты приехал? Если так, жалко мне тебя. Понравился ты мне. Послушай меня, старика, отступись от Дехцунца.
Да нет, дедушка, не за ней я пришел. На что она мне? Вот только любопытство берет. Неужто никто на свете не может превозмочь силу ее колдовства?
Сила ее таится на дне морском. Если бы нашелся такой богатырь, который в море зверь рыбу одарил, из ее пасти драгоценный камень достал, сюда бы приехал и на заре обнаженную девушку узрел. Тогда бы растаяли колдовские чары Дехцунцам.
Да разве найдешь такого богатыря? Дедушка, а не показал бы ты мне башню, в которой она живет, и окна ее?
Тебе-то зачем?
Как зачем? Вернусь в свою страну и расскажу обо всем, что видел в медном городе.
Ну, так уж и быть. Пошли, покажу. Вон ее башня. А вон окна ее. Они черными занавесками занавешены, чтобы не увидел ее никто.
Постой, постой, постой. А что это там наверху сияет? Будто светильник.
Это не светильник, а яблоко золотое. Лежит оно на столбе над дворцовыми воротами, а на второй башне еще и пальца есть. Кто яблоко достанет, а потом обратно положит, кто пальцу вниз сбросит, а потом обратно закинет, кто драгоценный камень из пасти вишапа добудет и царя в бою одолеет, только тот станет мужем Дехцунцам и увезет ее с собой.
Нет, я не тот, кто смог бы все эти подвиги проделать. Зато мне будет что рассказать дома о медном городе. А теперь пойдем-ка спать. Поздно уже.
Улеглись они. Дождался Санасар, когда уснул старик. Прислушался. В городе тоже тихо. Взошла ясная луна, озарила все кругом ровным голубым светом. Поднялся Санасар, обратился на восток и трижды вознес молитву Господу. Затем отвязал Джалали, вскочил в седло и выехал со двора. Прискакал на Майдан. Там призвал он на помощь ратный крест, пришпорил Джалали и взмыл чудо-конь до верхнего столба над дворцовыми воротами. Схватил Санасар золотое яблоко и спрятал его за пазуху. Прыгнул вниз Джалали. Целый час до земли летел. Призвав на помощь ратный крест, вновь разогнал коня Санасар. Взлетел Джалали до самой вершины башни. Протянул Санасар руку, ухватил палицу и метнул ее вниз. Полчаса летела палица, расколола пересохшую от летней жары землю, на Гяс вглубь ушла. А Санасар уже к морю скакал, прыгнул в глубину вместе с конем. Вишап и головы поднять не успел, как обрушился на него удар тяжелой палицы Санасара. Вылетел из зубастой пасти драгоценный яхонт и упал далеко на берегу. Разъярился Вишап, ударил хвостом и выплеснул из моря огромную волну. Пронеслась она водным смерчем над медным городом, весь его залила. А Санасар уже на постоялый двор вернулся. Улегся, как ни в чем не бывало, и проспал до рассвета. Едва рассвело, проснулся он и поднялся на крышу. Тут распахнулись в башне окна дочери царей Каджей, и увидел Санасар прекрасную девушку, еще не успевшую облачиться в одежды. И в тот же миг растаяли колдовские чары Дехцунцам. Царь Каджей собрал своих слуг, объявил им:
кто яблоко золотое украл и яхонт из пасти зверь-рыбы похитил, тот казни достоин. Только никто из людей моей страны не смог бы этого сделать. Значит, чужеземец проник в медный город. Ступайте, все дома в городе обойдите, чужеземца ищите, ко мне его доставьте.
По всему городу начали рыскать слуги царя, все дома обыскивать. Зашли и на постоялый двор.
Отвечай, старик, не спрятался ли у тебя этой ночью человек из чужой земли?
Нет, этой ночью никто сюда не заходил.
А это кто у тебя сидит? Не чужеземец?
Нет, это юноша один. Этой ночью он в комнате со мной спал, никуда не выходил.
Эй, дедушка, почему же ты говоришь, что нет чужеземца? Я ведь из чужой земли приехал.
Молчи. Не то схватят тебя и убьют.
За что же меня убивать? Эй, люди! Я чужеземец. Что вы еще хотите узнать?
Оглядели царевы слуги Санасара с ног до головы. Невольно залюбовались им. Стоит перед ними юноша стройный, пригожий, на щеках румянец играет.
Нет, не тебя мы ищем. Этой ночью кто-то золотое яблоко царской дочери украл. Теперь видим мы, что не ты. Не это ли?
Сунул он руку за пазуху и достал золотое яблоко. Ахнули все.
Что ж, собирайся. Должен ты с нами пойти. Объявлен ты узником царя Каджей.
Узником царя, говорите? Какого такого царя? Не привык я без боя узником быть. Так и доложите вашему царю.
Побежали слуги в царский дворец, передали царю слова Санасара. Задумался тот.
Чужеземец-то не робкого десятка. Если рассудить, все, что он совершил, он ради моей златовласой дочери совершил. Может, и впрямь достоин он ее, но прежде я его должен испытать.
А Санасар вскоре сам во дворец пришел. Перед царем Каджей предстал.
А, так вот ты каков, храбрец. Слушай же, если ты без обмана золотое яблоко снял, должен суметь обратно его положить. Сделай это на глазах у всех. А не сумеешь, велю тебя казнить.
Скочил Санасар в седло, разогнал коня, и взвился тот до верхнего столба над дворцовыми воротами. Вынул Санасар из-за пазухи золотое яблоко и на место его положил. Назад до земли Джалали целый час летел.
Хорошо. Первое испытание ты выдержал. Только не твоя в том заслуга, а коня твоего. Погляжу, выдержишь ли второе испытание. Хочу, чтобы ты палицу, которую на землю метнул, обратно на башенную кровлю забросил. А не забросишь, велю тебя казнить.
Поднял Санасар тяжелую палицу, повертел ее в руках, да и швырнул вверх. Обрушилась палица на кровлю башни, всю до основания башню разрушила.
Да, силы тебе не занимать. Выдержал ты второе испытание. Вот тебе третье. Есть у меня 60 пахлеванов, богатырей-исполинов. Чтобы силу их буйную укротить, я их закованными в темнице держу. Если одолеешь всех пахлеванов, отдам за тебя дочь.
Скажи, государь, я должен с каждым отдельно биться или разом со всеми?
Да что ты, Санасар, если всех выпущу, от тебя и мокрого места не останется. Бейся с каждым порознь.
Подумал Санасар.
Обещал я Багдасару через 3 дня вернуться. А если с каждым их с пахлеванов биться начну, целых 60 дней пройдет. Выпускай всех сразу! Нет у меня времени с каждым биться.
В своем ли ты уме, Санасар? Да не растопчут тебя.
На то воля Божья. Только не могу я 60 дней на чужбине оставаться.
Отворил царь темницу, освободил 60 пахлеванов, а Санасар вышел в широкое поле, обнажил молнию меч и ратный крест на помощь призвал. Кинулись пахлеваны на Санасара, мычат, как буйволы, подступают к нему со всех сторон. Краешком глаза заметил он, что распахнулось окно в башне. Встал у окна Дехцун сам, на Санасара с тревогой глядит. И тогда врезался он в самую гущу врагов. Засверкал на солнце молния меч, разит пахлеванов одного за другим. Те даже приблизиться не могут к Санасару. Вечер наступил, а бой все кипит. 20 пахлеванов безголовые лежат, остальные 40 ночь торопят. Надеются в темноте нанести Санасару смертельный удар. Ночь настала, но не стихает бой. К утру еще 10 пахлеванов убил Санасар. А Дехцун сам не смыкает глаз, следит за жестокой битвой. Все милее ее сердцу храбрый юноша из далекого Сосуна. И рада бы ему помочь, да лишил ее Санасар колдовских чар. Дрожит земля, далеко окрест разносится шум битвы. Еще 10 пахлеванов убил Санасар, 20 осталось. Но уже истекает 3-й день, как выехал он из Сосунской крепости. Вокруг него обезглавленные трупы лежат. Сам он по колено в крови. Немеет могучая рука, еле удерживает молнию меч. 20 пахлеванов все ближе подступают к Санасару. Но он уж не в силах их поразить. Лишь крепкий щит отражает удары чужих мечей.
В радиоспектакле «Сказания о сосунских богатырях» по мотивам народного армянского эпоса были заняты актеры Иван Краско, Галина Гудова, Сергей Паршин, Сергей Бехтерев, Вячеслав Захаров и Вадим Бочанов. Автор инсценировки Сергей Махотин, режиссер Галина Дмитриенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Продолжение следует. На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!